Повесть «В тумане» читает Юрий Богатырев.
Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспианского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали?» — кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. «Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там?» — двинул острым подбородком Войтик. «Болото? Да уж переберемся как-нибудь». «Хорошо, как-нибудь». Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может. Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду», — ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Хата и надворные постройки Сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из синей: «Можно к вам?» Хмурое лицо сущения, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил: «Хороша лошадка». «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
«С хвостиком. Это хорошо. Как тебя звать?»
«Меня звать Глыса, а папку Суценя».
«Значит, будешь Григорий Сущеня», — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, как живется?» «Садись». «Чего уж», — выдавил из себя хозяин. «Не узнал сперва». «Изменился». «Так, наверное, и ты изменился», — сказал Буров. И, ощутив минутное, вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь, на выгнутых ножках приковылял Гриша. Доверчиво прислонился к колену. «Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь», — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к группке. «А жена где же?» — спросил Буров. «Корову доит. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались». Хозяин опустился возле грубки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. «Мыться — это хорошо», — сказал Буров, думая уже о другом. «Я знал, что придете», — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил: «Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?» «Чего ж тут понимать?» — развел руками Сущеня. «Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка». «Нет? Нет. А ребята?» — вырвалось у Бурова. «Что повесили?» «Ребят повесили», — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке.
Из-за печья снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову. «Дядя, а у тебя наган есть?»
«Нет. Какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
«А это что?» — малыш показал на кобуру.
«Это так, сумочка».
«А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик. Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок, стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша, А у дяди наган есть в сумочке, живо сообщил мальчишка.
На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелию Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его.
«Здравствуйте».
«Здравствуйте, Анеля!» — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля.
«Это надо же покормить вас? Голодные же, наверное», — после недолгого молчания нашлась хозяйка.
«Некогда, Анеля», — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи.
«Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой.
Сущение послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобуться».
«Портянки? Сейчас». Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
«Мамы уже нет. 3 года как».
«А сестра Нюра?»
«И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущение тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
«Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова.
Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?» «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго». Сущение налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба, и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенки.
«Эх, как не по-людски! «Ки все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову. «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось. Неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?»
То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо. В незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю.
«Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал», — тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили. За что?» А кто же их знает, за что? Нет, так не бывает. Сущение при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. Ладно, Анеля, что говорить? Судьба. Да, неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. Надо было кончать этот разговор. Пошли. Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. А, черт с ним! Пошли! Куда? Взвелась Анеля. Куда ты его? Куда? Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущение тем временем набросил на плечи ватник. «Пошли!» Это, будто вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анель и зарыдала так, что Буров сжался от страха. «Не надо», — сказал сущение жене, — «ненадолго. Ты не плачь. Успокойся». Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анель скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась. «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется». Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку. Они вышли из хаты. Сущение впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущение стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе. «Лопату взять?» «Возьми, что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как сущение, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату. «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, — сказал Буров. «Если... выдал». Сущение так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью: «Я не выдавал». «А кто же выдал?» — удивился Буров. «Не знаю, не знаю, но ведь тебя выпустили, выпустили, сволочи!» — с отчаянием выдохнул Сущение и подавленно добавил: «Лучше бы повесили разом». Времени, однако, у них было немного. Даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории сущений и провалить все задание. Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущение. Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущение. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом, и они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил, но Сущение эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился:
Ну что вы, братцы, берег же весной заливает, торфяник тут. А ты что, песочка захотел? Без определенного, однако, намерения, сказал Буров. А хотя бы и песочка все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому. Песочка, сказал Буров, подумав. Ну, ладно, поехали.